Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 августа 2016 года. Осторожно, западня. «И истребишь ты все народы, которые Бог всесильный твой дает тебе, да не сжалится над ними око твое, и не служи богам их, ибо это западня для тебя». Тора, Второзаконие, Экев, 7.16. Любые теории, методики, цели, которые не преследуют точную, острую цель слияния с Творцом в подобии свойств с Ним, должны быть отменены на корню. Необходимо отдаляться именно от тех учений, которые очень близки к Каббале, чтобы они не увлекли и не спутали человека, ведь он еще не знает всей методики, не находится в конце исправления, чтобы, глядя с того пьедестала, которого достиг, посмотреть на все и оценить. Поэтому он должен четко идти только по истинным каббалистическим источникам, ни вправо, ни влево. Кстати, в Каббале есть много ненужной литературы, написанной людьми, которые еще не постигли или только начали постигать высший мир. Поэтому Каббалу надо изучать только по первоисточникам. Вопрос. Это и есть западня? Ответ. Да, и очень большая. Западня как лакомый кусочек, заманивает тебя, но мышеловка захлопывается, и все. Оттуда трудно выйти, ты не знаешь, когда она захлопнется. Попав в западню, тебе начинает казаться, что ты идешь по хорошему пути. К сожалению, у меня есть много учеников, которые шли с нами по пути, но по каким-то предлогам сошли с него и попали в другие течения, а из них уже тяжело выбраться. Возможно, что они то же самое думают про нас, что мы находимся в стороне, а они в главном течении – мейнстрим. Ничего не сделаешь, будущее покажет. Реплика. В принципе, служение другим богам – это служение материальным эгоистическим целям? Ответ. Любым эгоистическим целям, которые включают в себя все, что только может быть в нашем мире. Вопрос. Что такое мышеловка во внутренней работе человека? Допустим, он движется к земле Израиля и завтра, образно говоря, должен войти туда, но вдруг попадает в служение иным богам. Ответ. Как правило, это происходит до того, как мы входим в землю Израиля. Но и после входа туда все еще идет огромная борьба, чтобы сокрушить всех идолов, ведь мы начинаем работать с тем же эгоизмом, который оставили в Египте, и переделывать его на альтруизм. Дело в том, что эгоистическое желание находится внизу. Мы выходим из него, 40 лет пребываем над ним, осваивая все надэгоистические свойства, а потом начинаем постепенно поднимать эгоистические свойства, перерабатывая их на альтруистические. Это и есть вход в землю Израиля. По сути, земля Израиля – это тот же Египет в правильном, переделанном виде. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 13 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Как побороть инстинкты? Вопрос. Как побороть физические и эгоистические инстинкты? Ответ. Ничего не надо делать самому, выдумывать и решать в лоб. Мы ничего не можем в себе исправить. Нам остается только привлекать извне положительную силу, которая бы откорректировала нас. И она будет осуществлять это именно в той мере и в тех качествах, которые необходимы для нашего оптимального исправления на каждом шагу развития. Поэтому, не мудрствуя лукаво, нам надо лишь притягивать эту силу. Она уже сама отсортирует, разделит все наши свойства и начнет действовать в соответствии с их близостью к исправлению, влияя чуть больше на одно, чуть меньше на другое и так далее. Так мы начнем комплексно исправляться. Из урока на русском языке от 17 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Как читать каббалистические книги? Вопрос. Как на человека влияет чтение таких книг, как книга Заар и Шамати, и как правильно их читать, с каким намерением, чего надо хотеть? Ответ. С намерением достичь цели своего рождения, подобия Творцу, свойству абсолютной любви. Об этом говорят первые статьи Рабаши. Вопрос. Во время чтения Шамати достаточно ли хотеть почувствовать скрытый смысл текста, чтобы на читателя подействовал Ормакиф? Ответ. Достаточно, но это возможно, если вы чувствуете в его действительной реализации в группе и в нашем мире, ведь они созданы именно для этого. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Когда человек становится человеком? Вопрос. Как Каббала видит устройство человека? Признает ли она, что человек устроен по образу Божьему? Насколько знания о человеке важны для Каббалы? Ответ. В нашем мире человеком называется двуногое, прямоходящее, белковое создание, у которого нет души, и оно ничем не отличается от животных. Когда в нем появляется особое желание постичь Творца, и он его правильно реализует, то это желание постепенно растет и раздувается, приобретая размеры 10 духовных сферот. Именно эта часть в нем называется человеком. В ней он ощущает следующий мир – Творца. Это и есть подобие Творцу. Из урока на русском языке от 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
В поисках свободы воли. Часть третья. Выше Вселенной. Если приподняться и взглянуть на картину в целом, помимо человечества, на неживую, растительную и животную природу, то перед нами предстанет особый единый закон, который ко всем нам относится как к общей системе. Причем в системе замкнутой, интегральной, идеально взаимосвязанной во всех своих частях. Так природа относится ко всем. И только мы, люди, противоположны ей по своему естеству. Отсюда вытекает следующее. Если мы противостоим природе, то можем со стороны изучать, понимать, постигать ее и уподобляться ей. Но не естественным образом, подобно неживому миру, флоре и фауне, а самостоятельно, независимо восходя на общую высшую ступень природы, лежащую даже выше нашей Вселенной, выше Большого Взрыва, который положил ей начало. Это и есть подлинно человеческая ступень, уровень человека от слова «Адам», что значит «подобный», «думая», «общей системе». Тем самым мы возьмем над ней контроль, поймем, постигнем всю природу, проникнем в ее глубины, включимся в нее. Вот где раскроется суть, цель нашей жизни, наша свобода воли. Лишь ради этого стоит жить, иначе мы останемся жалкими муравьями, выполняющими команды своего тела. А значит, нам необходимо отыскать методику, которая позволит стоять перед природой, изучать, открывать, исследовать ее и тем самым одновременно формировать в себя подобие этой всеобщей глобальной природе, включающей всю Вселенную, человечество и кто знает, что сверх того. К этому надо тянуться. Ведь только так, если я постигну эту универсальную систему, если распахну ее, если узнаю, для чего существую, как был создан, как живу и развиваюсь, и к какой форме всеобъемлющей природы должен прийти, лишь так я действительно реализую себя. Таков мой свободный выбор – достичь этого или нет, войти или не войти с природой в интеракцию, в соединение, хотя бы в сближение и понимание. Человек свободен, свободно отстраиваться, вбирая в себя всю эту систему разумом и чувством, вплоть до мельчайших деталей. И вот тогда-то он назовется человеком – Адам. Ведь в этом состоянии он сочетает в себе две противоположные силы. С одной стороны, по природе этого мира он эгоист, а с другой стороны, по природе глобального мира он альтруист. Пред ним шанс обрести вторую силу. и шанс этот ждет своей реализации. Человека подводит к этой возможности, а далее все зависит от него самого, хочет он этого или нет. Он обнаруживает методику, книги, наставников, группу для реализации, иными словами, то место, где он воплощает в жизнь свою связь с природой. Так человек может двигаться вперед, развиваться навстречу тому этапу, на котором природа откроется ему. И он свободен на этом пути, ведь он может по собственной воле свободно включиться в группу, которая учит его тому, как подсоединяться, приобщаться к всеобъемлющей системе природы. Из 739-й беседы о новой жизни от 28 июня 2016 года.
Радиоверсия.
Куда податься евреям Франции? Вопрос. В настоящее время увеличивается репатриация евреев из Франции. В недалеком будущем ожидается волна эмигрантов с Украины, России, Америки. Недавно прибывших 200 французских эмигрантов встречал господин Шаранский, который сказал, что только в летние месяцы к нам приедет 9000 репатриантов. Как вы думаете, из Франции выйдут все евреи? Ответ. Если из Франции уедут 500 000 евреев, то от страны ничего не останется. Это я слышал от высокопоставленных французских чиновников, которые считают, что для Франции отъезд евреев станет настоящей катастрофой. По их мнению, если даже выборочно из страны выйдет 1000 евреев, среди которых ученые, дипломаты, политики, управленцы, на которых держится Франция, то государство в прежнем виде перестанет существовать. Евреев заменят исламисты. Сейчас там начинают серьезно изучать арабский язык. Требуется много работников со знанием арабского языка, потому что надо обслуживать эти слои населения. Вокруг этого идет очень большой бум. Даже французы хотят изучать арабский язык, чтобы потом устроиться на работу. Вопрос. Значит, вы склонны думать, что евреи выйдут? Ответ. Им некуда будет деться. Но и в Израиле им некуда будет деться, ведь если их приедет очень много, что будет? Всех невозможно трудоустроить. Мы только кричим «давай к нам, мы так любим принимать репатриантов, а куда?» Реплика. Вам противоречит господин Шаранский, который считает, существует огромное будущее для французских евреев в Израиле. Каждый из вас сделал огромный шаг вперед. Это шаг ради вас, ради будущего ваших детей, ради будущего государства Израиль. Ответ. Ради будущего. Это очень хорошо говорить политику, а попробуй приезжему устроиться по специальности. Я слышу от многих французов, что они не знают, где найти работу. Кроме того, что есть проблемы с вхождением в нашу жизнь, мы очень отличаемся от Франции. Франция – это совсем другое состояние. Это не Италия, не Испания, не Германия. Им очень тяжело здесь, они не чувствуют эту атмосферу. Поэтому, помимо поиска работы, для них это очень непростой переезд. Принять за лето 9000 человек, устроить их хоть как-то для начала, чтобы светило какое-то будущее, я не представляю. Принимать с цветами в аэропорту – это все красиво. А вот что произойдет дальше? Вопрос. А потенциально Израиль мог бы принять всех евреев? Ответ. Нет проблем. Если бы была дружеская атмосфера, если бы все понимали, что это государственная, народная, мировая задача, которая исходит из цели творения, что мы должны организовать народ в одно единое целое, желали бы это сделать, конечно. Это бы было великое дело. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 24 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Дань уважения Европе. Мнение. Европа – это не монолит, а конгломерат. Быть европейцем – значит заботиться о тех фрагментах, из которых мы, как нации, складываем огромную и удивительную европейскую мозаику. Многие из этих национальных фрагментов имеют общие европейские корни. Вот почему Европа должна быть единой. Как известно, конгломераты не распадаются. Их составные части скрепляют общее связующее вещество. Связующее вещество европейской цивилизации – это общая история, совместные институты, сходные ценности, истоки которых лежат в античности, христианстве, эпохе Просвещения. Реплика. Когда мы говорим об объединении в нашем мире, мы думаем, что это приведет к уничтожению индивидуальности, исчезновению наций, народов, рас, религий и прочих индивидуальных отличий всех от всех. Но это мнение возникает в нас потому, что мы думаем решить задачу объединения на том же уровне, на котором находятся сегодняшние разногласия. Но Каббала предлагает иное решение. Единое должно происходить выше нашего эгоизма, не затрагивая наши земные различия, а только аннулируя их эгоистические использования. Как пишет Бааль-Сулам, мы не имеем права истреблять самые небольшие отличительные черты каждой личности, народа, ведь именно это и дает нам силу и мощь в слиянии различий. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.